Віталій Бріс, Рене Маорі. Тарікат. Глава первая. 12-й год хиджры. Хиджра. Переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммада из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году. От хиджры ведется отсчет в исламском лунном календаре. Лунная хиджра, а также в иранском солнечном календаре солнечная хиджра. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Меня зовут Нурислам Аль-Мисбах, что означает «светоч ислама». И хотя я еще помню свое прежнее имя, но теперь хотел бы его забыть. То имя было чужим и говорила лишь о том, что я останусь рабом до скончания веков. Моя мать была рабыней богатого мединского купца. Они называли ее Абда, и настоящего ее имени я не знаю. Как не знаю и имени своего отца, и даже того, родился ли я в Медине, или же мою мать продали в рабство уже вместе с ребенком. Моя мать была болезненной. Годы тяжелого труда изнурили ее слабое тело. И однажды, почувствовав приближение смерти, она приняла решение. Все дело в том, что к тому времени мне исполнилось 8 лет, и хозяин дома решил готовить меня в евнухи своего гарема. Моя мать, измученная подневольным трудом, покорная и молчаливая, вдруг взбунтовалась. Я был ее единственным сыном и единственным близким человеком, и сама мысль о том, что я буду искалечен чужой злой волей, лишила ее сна. И тогда кто-то из слуг или пришлых торговцев шепнул ей, что один добрый человек выкупает из рабства тех, кто примет ислам. Наша жизнь проходила в доме, окруженном высокой глиняной стеной. Я не помню, чтобы когда-нибудь выходил в город. И, конечно, мы знать не знали, что существует какое-то слово, освобождающее рабов. Но тот же добрый человек обещал матери, что сам переговорит о нашей судьбе и потом передаст решение. Через несколько дней он вернулся и ночью провел какой-то обряд, пошептал что-то, передал ей кусочек шелка с письменами и велел предъявить его тому, кто придет за нами. «Считайте себя свободными», — сказал он на прощание. Так и случилось. Однажды в доме появился человек, опрятно одетый во все белое, с рыжеватой бородой и связкой бус в руке. Когда нас обоих позвали к хозяину, матушка, увидев незнакомца, разрыдалась, почему-то решив, что нас перепродают другому господину. И вправду. Человек этот заявил, что покупает нас обоих, и даже начертил палочкой, испачканной чем-то черным, знаки на толстой белой пластине, которую здесь называют варак, что означает «лист дерева», но им не является. После этого он предложил нам собираться и идти с ним. Но что нам собирать? Мы ничего не имели и могли унести только то, что было на нас надето — рабские лохмотья. Тогда я впервые попал на шумные улицы Медины. Я сижу в комнате за низеньким столом. Горит масляная лампа, резная створка окна открыта в ночной сад, из которого не раздается ни звука. Тяжелая жаркая ночь после знойного дня. Лампа затенена тонкой доской с вырезанными изображениями восьмиконечных звезд. Их слабые, подсвеченные огнем силуэты ложатся на неровную белую стену прямо над ложем моего учителя. Но даже этот свет слишком ярок для его усталых глаз. Я уже потерял счет этим ночам, которые провожу в одиночестве, прислушиваясь к слабому дыханию больного, и позволяю себе уснуть лишь на мгновение, когда измученная моя душа требует забытья. но не получаю желанного отдыха и снова пытаюсь писать, чтобы заполнить пустоту ума и дать работу рукам. Но теперь эта работа перестала приносить мне радость. Я знаю, что должен переписывать Куран снова и снова, пока эта священная книга не окажется у каждого, кто выбрал свой путь. Но сегодня я трижды беру калам и снова кладу его на стол и предаюсь своим мыслям, потому что невольные слезы застилают мои глаза и не дают увидеть строки. Но я знаю, что последние написанные мной слова на этом листке таковы. «Он тот, кто сотворил вас из глины и определил для каждого срок жизни». Я понимаю это, но никак не могу смириться. Не хочу мириться, хотя это похоже на бунт против Аллаха. Но мне слишком мало лет, я еще ничтожнейшее существо из живущих, и поэтому не могу принять неизбежное. Тогда я впервые попал на шумные улицы Медины. Новый хозяин привел нас в большой дом, где было много женщин и детей. Мужчины тоже были, но они располагались в другой половине. Дом этот напоминал временное пристанище для тех, у кого нет своего жилья. Первые дни я только ел и спал, и никак не мог почувствовать себя отдохнувшим после сильного потрясения. А через неделю мою мать завернули в белую ткань и положили на табут. Табут — погребальные носилки в исламской традиции. Когда ее унесли, я понял, что остался один, несмотря на множество людей вокруг, которые продолжали обо мне заботиться. Еще через несколько дней меня позвали на мужскую половину, где старик с пергаментной кожей и большой белой бородой показал мне книгу и спросил, умею ли я читать. Такие закорючки и линии я уже видел не раз. И на стенах домов, и на черной доске в кухне, где повар того богатого дома для чего-то их рисовал каждый день. Но я не понимал, для чего он это делал, хотя и находил рисунки красивыми. Поэтому я просто промолчал, и он снова меня спросил, «Ты хочешь научиться читать?» Я только кивнул, потому что старик, по-видимому, предлагал мне научиться разбирать эти рисунки, а это означало, что они, кроме красоты, имеют и другой, тайный смысл. Именно в тот день я вдруг понял, что в мире, кроме того, что я вижу и слышу сам, существует и еще что-то, чему нужно учиться. В доме на мужской половине была одна просторная комната, которую называли медресе. Каждое утро мне надлежало туда являться и несколько часов проводить там за изучением чтения и письма. Со мной учились еще 5 мальчиков разного возраста. Не могу передать своей радости, когда я понял, что красивые закорючки на самом деле слова. И любой человек может записать свои мысли и передать их другому, любому, кого даже не знает. Чтение и письмо перемежались молитвами и подвижными играми во дворе у медресе. Кроме того, нам прививали любовь к чистоте и опрятности. Я оказался в другом мире, где было место не только монотонной тяжелой работе, но и простору для размышлений, учебе и развлечениям, и самое главное — осознанию всеобъемлющей любви Аллаха к своим созданиям. Я смотрю в окно. Теперь на черном бархатном небе видна звезда. Маленькие звезды есть всегда, а вот эта, огромная, словно бы двойная, появляется в это время года всегда в один и тот же час. Не очень давно мы с учителем посетили Викалу. Викала – торговый двор, в котором размещались купцы и их товары, проводились сделки купли-продажи и прочее. Где остановились пришедшие с караваном торговые люди? Он выбирал скромные повседневные вещи для самых бедных мусульманских семей, толстую простую ткань, из которой шьют нижние рубашки, шелковистую на платье для женщин и пестрые платки. Но караванщики привозили не только вещи и драгоценности. Они везли также и удивительные рассказы о других странах, и новости, и даже книги на неизвестных языках, которые потом особые люди переписывали по-арабски. В тот день, ожидая, пока учитель закончит все дела, я начал откровенно скучать. Устав от впечатлений и от пестроты выставленных товаров, я по какой-то природной скромности не решался присесть на расстеленные по всему двору ковры. Поэтому просто прислонился к резному столбу, поддерживающему навес. И тут услышал разговор. Один из караванщиков рассказывал о том, что все наши жизни подчинены движению светил в небе. И что каждая звезда на самом деле — это мир. Точно такой же, как наш. Его рассказ казался таким странным и захватывающим, что я забыл обо всем на свете и даже не заметил, что рядом стоит учитель. Обернувшись, я понял по его лицу, что он не впервые слышит об этом и даже кивает, соглашаясь с тем или иным словом. Всегда оказывалось, что он знает больше, чем я могу предположить. Когда мы уходили, он вложил мне в руку подарок, специально купленные для меня четки. Связку крупных бусин, нанизанных на шелковую нить, переходящую в пышную кисточку вместе соединения. Бусины были выточены из какого-то зеленоватого камня с темными прожилками и довольно тяжелые. «Перебирай их во время молитвы», — сказал учитель. «Так ты будешь знать счет словам и понимать их ценность, а руки твои не будут пребывать в праздности, напоминая, что кроме небесного есть еще и земное». Я смотрю в окно, и яркая двойная звезда напоминает мне о том дне. И четки, вот они, лежат на столе, отполированные моими пальцами. И тускло блестят в свете лампы. А мои руки помнят их вес и ощущения от прикосновений, а уши помнят легкий стук передвигаемых бусин. И это обыденность. А звезда, она как была далекой и непостижимой, такой и остается. И поэтому я не могу понять, почему человеческая жизнь может зависеть от этого холодного светила, чуждого моей душе. К осознанию всеобъемлющей любви Аллаха к своим созданиям. Так прошел год. Я быстро постигал науку чтения и письма. И вскоре мог сходу записать без ошибок любую фразу наставника. Думаю, что стал лучшим учеником в медресе, но там было не принято возносить кого-то над другими. И поэтому мне и сейчас трудно понять, за какие заслуги меня отвели в дом будущего халифа Медины. Я помню то утро. Наставник разбудил меня, сам умыл, жестко растерев кожу лица натруженными шершавыми руками, и сам помог одеться с особым чаянием. На все мои вопросы он не отвечал, лишь отмахивался, но было видно, что он просто сияет от радости. Мы прошли по бедным глухим улочкам, огороженным по обеим сторонам высокими глиняными стенами. Люди не любят, когда любопытные смотрят с улицы на их жизнь. Ни одно окошко не выходило на улицу, но за стенами виднелись кроны деревьев и крыши домов. Иногда повыше, иногда пониже. Над резными деревянными калитками часто была достроена еще одна комната, но и ее окна выходили во двор. Мы проделали долгий путь и, наконец, вышли к строящейся мечети Ан-Набави, будущему месту захоронения великих мужей ислама. Но ее стены еще не поднялись настолько, чтобы скрыть черный куб. Как мне объяснил наставник, точное, но маленькое повторение Каабы, что находится в Мекке. В настоящей Каабе был скрыт небесный камень, и когда-то возле нее молился пророк Ибрагим. Для здешних мусульман это было временное святилище, и внутри был заключен Аль-Куран, а не камень. Не знаю, была ли необходимость строить здесь вторую Каабу, Но Мухаммад всегда хранил в своем сердце частицу родной Мекки и пожелал иметь вот такое напоминание о своей молодости и о том дне, когда он пережил одно из самых ярких своих видений. «Возможно, когда-то ты увидишь пророка», — утешил наставник, заметив мое любопытство. «Иногда он приходит прямо сюда». И мы направились через базарную площадь к огромному строению из грубо обработанного камня. В этом доме я и должен был поселиться. Двери нам открыл охранник и на вопрос наставника ответил: «Господин вас ждет». Нас провели по длинным коридорам в просторную комнату с традиционными нишами в стенах, где вместо металлических кувшинов и глиняной посуды громоздились горы пожелтевших свитков и книг. Тут же стояли несколько столиков с письменными принадлежностями и пара резных ширм из драгоценного палисандра, выставленных словно для украшения простой белой стены. «Этот человек богач, раз имеет такой большой дом», — подумал я. «Но почему же тогда здесь нет ни сводчатого цветного потолка, ни позолоты, ни росписи, как принято в других богатых домах?» Так, размышляя, я не заметил, что в комнате появился очень худой и сутулый человек с глубокими, будто бы горящими глазами. Его седая, аккуратная борода была почти одного цвета со светлой кожей лица. Приложив ладонь к груди, он произнес приветствие. Мы с наставником ответили вразнобой. Тогда человек обратился ко мне. «Ты знаешь меня? Мое имя Абу Бакр». Я вспомнил своего товарища по медресе Бакра и простодушно спросил: «Ты папа Бакра?» В его словах сверкнули искорки, и он тихо рассмеялся. «У меня нет сына по имени Бакр, но мои родители думали, что он непременно будет, поэтому меня так и назвали. Но до сих пор ни одного своего сына я так и не назвал Бакром. А как зовут тебя?»
«Абдальфарид», —
быстро ответил за меня наставник. Я резко повернулся к нему и ожег недовольным взглядом. Абу Бакр заметил мое движение.
«Почему тебе не нравится твое имя?» — спросил он.
«Это не мое имя, господин», — ответил я. «Это имя того человека, рабом которого я был. Раб Фарида. Вот что оно означает. Когда-то у меня было свое имя, но я его не помню».
«Да, Абд — это раб», — согласился Абу Бакр. «Но мое второе имя, данное мне пророком, да продлятся его дни, Абдаллах».
«Я хотел бы быть рабом Аллаха, но не желаю быть рабом человека», — выпалил я с горечью и тут же спохватился, решив, что ответил совсем уж невежливо. К тому же наставник очень чувствительно наступил мне на ногу, дабы прекратить дерзкие речи. Но мне показалось, что такой ответ Абу Бакру понравился.
«Что ж», — сказал он. «Имя поменять нетрудно, гораздо труднее дорасти до него. Ты умеешь читать и писать?»
«Он мой лучший ученик», — заверил наставник.
«Я беру его», — сказал Абу Бакр. «Мне нужны переписчики Курана, много переписчиков. И даже если ты не обучил его всему, я буду учить его сам».
С тех пор я и остался в его доме. И хотя все называли его Аль-Сиддик, что означает «правдивый», я обращался к нему по-другому. Я называл его Муалим, учитель. И это скромное обращение было для него ценнее, чем сотни пышных титулов. Я знал, что Муалим был другом пророка, но, к сожалению, сам я никогда с посланником так и не встретился. К тому времени он уже был тяжело болен и почти не выходил из дома. Но только сейчас, в эту душную ночь, я вдруг выныриваю из своего туманного детства и понимаю, что не полностью воспользовался своим счастьем в эти 3 года. Понимаю, что с трудным дыханием больного задыхается и целый мир. Тот мир, о котором будут помнить веками, но никогда, никогда не смогут его воскресить.
Будут другие люди, другие последователи, передающие благоуханный цветок веры из рук в руки. Будут и те, кто пожелает исказить учение пророка к своей выгоде, но начальные времена получения истины из первых рук никогда уже не повторятся. Почему я не был настойчив? Почему не упросил Муаллима отвести меня к пророку, дабы получить благословение из его рук? И почему я не был настолько внимателен к словам самого учителя? Ведь как часто, вместо того, чтобы слушать его каждое слово, я замирал, глядя в окно на какую-то птицу, которая вдруг привлекла мое внимание. Вот так сиюминутный интерес к чему-то пустому и незначащему лишает нас иногда драгоценной крупицы познания.